Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир и приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции в середине этого часа во время большого перерыва. Микрофон будет работать, еще пообщаемся с вами. Разумеется, Рутюб и ВКонтакте все то же самое. Канал и группа там называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин, Виттель Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Игорь Шкраптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Институт США и Канады Российской Академии Наук. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Иван.
Денег-то, наконец, Украине дали, порадуемся за них. 60 миллиардов, 61 даже, если быть точнее. Ну, непонятно, мы вот с Игорем рассуждали на этот счет. Не до конца понятно, сколько конкретно Украине. Ведь сказано же, что какая-то часть пойдет все-таки на содержание американских войск в Европе. И, собственно, как вы думаете, на что украинцы эти деньги, сколько бы они ни получили, может быть, 20-25, вот в телеграм-канале «Логика Маркова» я прочитал, что где-то ориентировочно, он там как-то подсчитал, они получат 20-25 миллиардов. Как вы считаете, это та сумма, которая сможет им действительно как-то помочь в противостоянии с Россией, или это, ну, какой-то набор денег, который на самом деле очень быстро, а деньги, как вы знаете, очень быстро тратятся, особенно если это не твои честно заработанные?
Как я ждал этот вопрос.
Пожалуйста. Вот.
Да. Самое главное, большая часть этих денег, она останется в Америке. То есть она останется в США в любом случае. Потому что 28, насколько я помню, миллиардов, оно пойдет на восполнение американских оборонных запасов, то есть на восполнение американских арсеналов. Что-то пойдет, по-моему, порядка 13 миллиардов на производство нового вооружения для Украины. Порядка 7,8 миллиарда, но согласно их же, соответственно, развесовке, соответственно, их вот этому финансовому расписанию, оно пойдет в кредит на уже украинские нужды. Вот. И порядка 4,7 это все остальное, и 5,8 это какие-то непонятно какие операции американских сил в регионе. Вот. То есть по итогу на Украину вот из этой суммы официально уйдет не то чтобы много. Вот. То есть в данном вопросе я был бы очень скептичен, потому что, несмотря на кажущийся большим вот, бюджет, который выделяется, в общем-то, половина из него уходит в сами США, но не честным налогоплательщикам, оно уходит американским оборонным концернам, американским арсеналам, которые все это надо пополнять, которым надо что-то заново производить. То есть это, если хотите, очень африканская схема.
Ну, потом украинцы скажут, легко пришли, легко ушли. Ладно, к немного другому моменту по этому поводу. Европа же никуда не делась. Европа потихонечку на себя перетягивает идеалу по защите Украины. Как вы считаете, если, допустим, США сейчас постепенно отойдут в сторону, вот они выделили этот транш, ну и постараются забыть про Украину на какое-то время, потому что полно внутренних противоречий, которые нужно решать. А что касается Европы, она действительно сейчас будет флагманом в борьбе с Россией? В кавычки берем, конечно.
Придется. Вот, с одной стороны.
Нет, я к тому, что американцы все-таки так или иначе как-то от Украины сейчас открещиваются, это заметно. А возьмет ли действительно себя в полной мере ответственность Европы или тоже будет открещиваться? Вот вопрос.
В полной мере нет. Во-первых, почему? Потому что уже Шольц сказал, что они хотят направить 5 миллиардов евро на Украину. Извините, но это даже близко не те суммы, которые они, ну, которые американцы поставляют вот в этом пакете. Даже с учетом всех вот этих хитрых схем, все равно это не те суммы, это не тот масштаб. Плюс еще Европа – это очень такое аморфное понятие. То есть сколько выделит Германия, ну, плюс-минус понятно. Сколько выделит Франция, плюс-минус понятно. А остальные? А могут вообще отказаться платить? Вот. То есть какой-нибудь Роберт Фицо очередной придет где-нибудь в Восточной Европе и скажет, а зачем мы будем это делать? Вот. И европейским чиновникам, то есть условной Урсуле фон дер Ляйен, ей будет очень непросто, во-первых, консолидировать эту помощь, во-вторых, как-то организовывать ее. То есть это в любом случае не те объемы, не тот масштаб и не та организация, как у Пентагона. В общем, дело.
Но тут же еще один любопытный момент. После того самого скандала с прослушкой немцы, насколько я понимаю, все-таки немножко действительно открестились. И сейчас очень мало заявлений звучит по поводу Украины, особенно военных, именно от немцев. Зато французы активизировались. И активизировались, насколько можно судить, очень серьезно. Дойдет ли до того, что французы в полной мере впишутся за Украину и отправят туда войска?
Войска очень вряд ли. Очень
Но вряд ли, подождите, что... Макрон вроде бы настроен серьезно, а если сказал А, говори Б, он не может просто так сейчас сказать, ну, да нет, я не это имел в виду.
По-моему, недели две назад он так и говорил, я не это имел в виду. Вот, то есть если там звезды сложатся там, и так далее, то есть что-то такое вот он вот говорил. Это во-первых. Во-вторых, его не поймут его же избиратели, то есть кого он туда направит. Что это будут за войска, каких, в каком виде и так далее. Потому что так-то с Украины, пусть и в завуалированном виде, мы с вами говорили об этом, но, так сказать, потери идут. Вот. И сейчас это, ну, с отправкой контингента это скрыть будет еще сложнее. Вот. Потому что уже сейчас и ход боевых действий, вежливо говоря, не тот, чтобы его как-то прятать, чтобы в нем как-то вуалировать свои потери, все слишком серьезно. Это во-первых. Во-вторых, это тоже финансы, это деньги. То есть, вежливо говоря, если вы меня разбудите через 100 лет и спросите, что там с Францией и так далее, я скажу, что у нее экономический кризис. Но здесь та же самая история. То есть у них очередные... Ну, вот свои внутренние инсинуации. Как они, ну, скажем, полторы тысячи бойцов будут там обеспечивать, я теряюсь.
А если через 100 лет вас разбудить, спросить про Украину?
Какая Украина, уточнить, Шкраптак? Что это такое?
Хочу уточнить.
Да, то есть, она еще существует, то есть я так вот уточню.
А как вы видите оптимальное существование-несуществование Украины для того, чтобы это удовлетворяло нашей безопасности?
Чем наши границы будут больше обеспечивать буферную зону от материковых, так сказать, территорий, тем лучше. Потому что долеты... украинских, неукраинских, там непонятно каких дронов, ракет и так далее, лично меня, как гражданин России, категорически не устраивает.
Так, но видите, они сейчас вводят дроны, которые могут долететь до Сибири на 3000 километров. То, соответственно...
Ну, они так говорят.
Думаю, что все-таки дроны там такие появятся. Да. Давайте будем реалистами. А, соответственно, это нам куда над границу-то отодвинуть? Там, не знаю, до Берлина.
Ну, до Берлина не до Берлина, но, в общем, пока среднесрочная перспектива, с моей точки зрения, нужно добраться до границ ЛНР, ДНР и новых территорий. То есть вот это среднесрочная перспектива. Но тут я могу отослать к произведениям наших заклятых недругов, например, Генриха Сенкевича. Вот. Все это будет очень долго. Все это будет на десятилетия, как минимум.
На десятилетия противостояния с Украиной и Западом вы имеете в виду? Или отдельно Западом? Или что вы имеете в виду?
Отдельно Западом.
Это значит, по новым регионам хаймерсы будут прилетать еще долго? Десятилетия?
Ну, да. Я думаю, да. Они не успокоятся.
А что нужно сделать, чтобы не прилетали? Куда это?
Да, нам тогда нужно искать решение какое-то срочно. Давайте не будем останавливаться на том, что будут, в течение десятилетий прилетать хаймерсы по нашим, по сути, русским городам, получается, потому что они уже официально присоединены к России.
Во-первых, с моей точки зрения, нужно выработать внешнюю стратегию, внешнеполитическую стратегию, стратегию дип-отношений, это во-первых. Во-вторых, не стесняться каких-то методов и так далее, которые могут там кого-то, каких-то уважаемых, в скобках нет, партнеров задеть там или еще что-то с ними сделать. То есть в данном случае нужно использовать все силы, какие только есть, для обеспечения своей безопасности.
То есть сейчас стратегии нет, коротко, я правильно вас понял?
Где-то она есть, где-то ее нет. То есть где-то отвечаем, где-то рыбу заворачиваем. То есть, это очень странный какой-то подход. По мне нужна четкая формула, что мы делаем вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, вот в этой ситуации. И самое главное, чтобы она была не в ДСП-виде, то есть не в виде для служебного пользования, а хотя бы какой-то меморандум, там страниц на 5 хотя бы.
Сделаем, Игорь. Делаем паузу, через 2 минуты продолжим. Игорь Шкрабтак с нами, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Панкин Виттель и Игорь Шкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады, Российской академии наук. Мы продолжаем этот долгий, вечный разговор про проклятую НАТО, которая продолжает наступать на Россию. И вот есть несколько кандидатов на вступление в это самое проклятое НАТО. Давайте по порядку. Вот, например, Армения, то, что мы слышим про то, что они там собираются когда-нибудь стать членами Альянса. Косово какое-нибудь тоже же поговаривают, правда? Грузия, например. Вот да. Вы что скажете, какие из этих стран в ближайшей перспективе, год-два, скорее всего, действительно станут, пополнят Альянс?
Все страны в данном вопросе, они крайне сложные. Начнем с Косово.
Армения и Грузия – это хотя бы страны, понимаете? Вот есть Косово, да. Прошу вас, продолжайте.
Да, есть Косово, да. Оно не признано, причем многими в Европе. Оно является предметом, опять же, территориального спора. И в данном вопросе его принимать, при том, что надо понимать, что оно полностью имплементировано в структуры НАТО. Это даже сомнений не подлежит. В случае чего сразу, если какие-то напряжения там на границе Косово и Сербии, сразу прибегают KFOR и начинается там какая-то разборка именно со стороны как раз Североатлантического альянса и Косово. Касательно Грузии. Есть казус Южной Осетии и Северной Осетии – это веский повод всем противникам в НАТО принятия новых членов в итоге принимать Грузию. Если есть какие-то территориальные, опять же, споры, соответственно, имеют полное право не принимать. Для того, чтобы им вступить в НАТО, надо признать в итоге независимость Южной Осетии и Абхазии и, соответственно, как-то пытаться в итоге подавать эти документы. Хотя тоже большие вопросы, то есть тут по внутренней политике грузинской, но я, если честно, не особо готов как-то комментировать их внутренние инсинуации.
Касательно Армении, имеете в виду протесты, которые там сейчас разворачиваются по поводу закона об иноагентах?
Не только. Вообще вот этот президентско-парламентский гандикап, когда парламент находится в оппозиции к президенту и наоборот. То есть когда есть вот этот разлад между законодательной и исполнительной властью.
Так вот здесь тогда возникает вопрос. Ведь мы это видели у себя в 1993 году. Да. Противостояние президента и парламента. Вот сейчас, глядя на Грузию, возникает очень, несколько очень интересных вопросов. Казалось бы, что нам так Грузия. Первое. Мы видим пример того, как государство, во главе которого, по крайней мере, парламентский премьер и премьер-министр, находятся люди, которые достаточно невраждебно настроены по отношению к России. По-разному, но не открыто враждебно. Мы это прекрасно знаем, да, в общем, знаем, откуда взялась эта вся история. И, в общем, стеклянный дом бензина Иванишвили, Бориса Иванишвили, так и царит над Тбилиси, и его идеи, и, соответственно, российский олигарх в Грузии, в общем, вполне толерантная политика грузинского парламента. И мы видим, как пытаются Грузию с этого пути столкнуть. Из чего мы сделаем вывод, что любая, даже если не пророссийская политика, а не враждебное отношение к России, будет наказано в любой стране. Правильно?
Более или менее.
Ну, поправьте меня, если я не прав.
Так, по поводу наказаний там, не пророссийской там, и так далее политики. Я же говорю, у нас есть много ситуаций, когда здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Но надо понимать, что Закавказье, оно крайне важно для нас. И если мы там ослабим свои позиции, это будет очень плохо.
А разве сейчас не ослабили? Вот миротворцев выводят из Карабаха. Это не ослабление позиций?
Но при этом база-то в Гюмри остается.
Ну, как вы понимаете, это временно. Главное. Это временно. Много говорит Пашинян о том, что, скорее всего, военных российских...
Пока говорит.
Ну, тем не менее, говорит на полном серьезе.
Пока говорит. И, если честно, я бы вот по поводу Гюмри я бы не зарекался. Потому что одно дело – это бригада миротворцев. Совершенно другое – это... военная база, которая там находится гораздо дольше, она имеет стратегическое значение. То есть это пост ПВО, это авиабаза, и она нам позволяет гораздо больше, чем вот при всем уважении к миротворцам, больше оперировать в регионе и в стране в частности. То есть это вопрос даже не сохранности Армении, это вопрос противостояния с той же Турцией. Если с Турцией возникнут какие-то проблемы, они могут возникнуть.
Угу. Вот что нам тут угрожает. Ну, хорошо. Второй вопрос, который возникает, если уж мы заговорили про Грузию. Мы видим, как один и тот же закон может трактоваться по-разному. Да? Мы знаем, что грузинский закон, да, как, впрочем, и наши иноагентах, полностью списан с американского. И тут вдруг... Ну вот как относиться к суверенитету, мифическому суверенитету страны, если европейцы заявляют, нет, товарищи, мы, если вот это вот мы вас не возьмем ни в какую Европу, вы принимаете законы, которые нам не нравятся. В общем-то, законы, которые в Штатах такой же абсолютно. А вот что с этим делать? Отказаться странам от своего суверенитета ради каких-то мифических общеевропейских ценностей или нет?
Вы правильно, Игорь, сказали по поводу мифических. Я успел поступить в университет, закончить университет, закончить аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию, а разговоры о европейском пути Грузии все идут.
А что такое европейский путь?
Ну, имеется в виду вступление в Евросоюз.
Нет, а вообще, вот. Я не настолько туп, чтобы задавать вопросы, что такое европейский
путь. Так а что ты имеешь в виду? Я тоже не понял.
Нет, ну, общие европейские ценности. Что такое европейские ценности и европейский путь? По какому пути
идти? Да я думаю, что и в Европе-то этого не знают, ответ на этот вопрос, нечестно.
Нет, но я хочу... Наш гость знает, а Европа не знает.
Я бы тут просто пошутил следующим образом. На трех европейцев есть 7 версий европейского пути. Вот, потому что, грубо
говоря... То есть евреи тоже европейцы? Обычно говорят, что два еврея – три мнения, тут, значит, три европейца – 7 мнений. Понятно, откуда все взялось?
Ну, тут гораздо больше. Я думаю, что в любом случае, если серьезно говорить, то у Виктора Орбана и Роберта Фитца одно мнение по поводу европейских ценностей – У Риши нашего Сунака другое мнение. У Макрона третье. У, если честно, Олафа Шольца, слава богу, не нашего.
У него нет мнения, да, точка, занавес. Да. Он уже успокоился на отчет. Знаете, давайте мы, да, раз Армению там затронули и так далее и тому подобное, в силу того, что Армения намеревается выйти из УДКБ, как сейчас их участие заморожено вообще, когда-нибудь это действительно произойдет, скорее всего. Я вот думаю вообще о перезапуске этого проекта по УДКБ, коллективной безопасности, наш ответ НАТО должен быть серьезным, конкретным, а не вот это то, что сейчас из себя представляет названное мной УДКБ. И вот вам, пожалуйста, новость. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Пока не опознано, но говорят, что все-таки баллистическую. Ладно, отложим в сторону. А почему бы нам действительно не перезапустить военный блок, не пригласить туда действительно серьезных уважаемых людей, типа Северной Кореи, Ирана, можно еще кого-нибудь подыскать. Просто дело в том, что сейчас, вот, допустим, есть там, кроме Еревана, который когда-нибудь выйдет, допустим, Таджикистан, Киргизия, которые вечно постоянно срутся между собой, даже как-то учения откладывали, помните, из-за этого были намечены, отложили, потому что у них, видите ли, какой-то конфликт. Да, и мы такие, ну ладно, если у них конфликт, то не будем проводить никаких учений у ДКБ. Я что-то не припомню, чтобы из-за внутренних противоречий НАТО они не проводили каких-нибудь учений. Вот прямо сейчас в Литве проходит учение. Я, честно говоря, такой подход не понимаю. Может, вообще разогнать к чертовой бабушке эту организацию и создать какую-то новую на этом пепелище? Настоящую, серьезную?
Вопросы к ДКБ у меня появились в 2014 году, когда ни один, насколько я помню, поправьте меня, если ошибаюсь, из членов ОДКБ не признал вхождение Крымская автономная республика Крым в состав Российской Федерации.
Вот-вот. Это про новые регионы тот же, да. Член ОДКБ Казахстан, не будем развивать эту тему, но тем не менее, Такаев, президент этой замечательной страны во всех смыслах, говорил прямо при Путине, что это квазирегионы. Да, прекрасно. У вас минута, прошу вас.
Да, вот. И, в принципе, оформить какой-то альянс с действительно важными, действительно сильными союзниками и так далее, с моей точки зрения, да, представляется, это будет финалом существующей системы международных отношений. То есть, когда оформится вот какая-то ось взаимоподдержки и так далее, вот тогда... Тогда мы будем говорить о строительстве вот этого, ну, вот этой новой системы международных отношений.
Спасибо. Это должны быть единомышленники, безусловно. Игорь Шкраптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук, был с нами. Благодарим за участие. Иван Панкин, Игорь Виттель. У нас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Пишите в чатах. Через 4 минуты вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Нео Панкин называется канал. Это в Ютьюбе, а Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Смотрите, слушайте там, сайт radiokp.ru, если только слушать. Там кнопка «Прямой эфир», podcast.ru, замечательный агрегатор. Телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель. Реальность». Пожалуйста, подписывайтесь. К нам присоединяется Алексей Олешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуй, дорогой друг. Во-первых, вынужден повиниться, так сказать, перед тобой. Из-за меня ты был вынужден посмотреть первую серию сериала «Иноагентки Певчих», которая называется...
«Соратницы террориста-экстремиста, хоть и павшего в бою Навального».
Да. Так вот, прости, пожалуйста. Но теперь вот о чем хочется поговорить. Скажи, пожалуйста, у тебя не возник вопрос, а почему это появилось именно сейчас? И почему именно сейчас понадобилось плевать в 90-е и вызывать такую реакцию вроде как, ну, очень условно соратников по условной оппозиции?
Ну, ты хоть немножко про содержание это расскажи, Игорь.
Расскажу про содержание для наших слушателей. Значит, «Иноагент Певчих» выпустила сериал, который называется «Предатель». Вышла пока первая серия, которая рассказывает про страшные, кровавые 90-е. Никакого, на самом деле, сарказма нет, потому что я как бы 90-е ненавижу. Но при этом она это подает так, что, в общем, вопросы какие у меня к ней есть. Но главный вопрос, чего это она сейчас принялась воевать с 90-ми? Леш.
Ну, во-первых, мне кажется, что 90-е и, может быть, даже оппозиция и, значит, соратники по серпентарию здесь не особенно при чем. Моя версия такая, что это скорее передел наследства, потому что, так сказать, вот была Иоланда, был Волков, который...
Иноагент, экстремист-террорист.
Да. Не забывайся, пожалуйста, это говорю. Да,
давай скажем так, что практически все упомянутые сейчас персонажи – террористы, экстремисты и просто говно.
Вот. Иоланда – это Юлия Навальная, если кто-то пропустил. Жена, да, как, собственно. Да.
Как ее назвал дедушка Байден, поэтому это уже, конечно, такой мем. Вот. А Волков как раз получил такой как раз синхронный, я бы сказал, намек молотком. И, в общем, ну, я конспирологию, конечно, очень люблю. Вот, и допускаю, что это все не так. Как сценарист я вообще допускаю абсолютно любые варианты, вплоть до фантастических. Но у меня создалось четкое ощущение, что все эти разборки с 90-ми – это такая дымовая завеса к вопросу о том, почему это сейчас именно сейчас. А это как бы, значит, утверждение певчих в качестве наследницы, потому что теперь уже, конечно, будут
хорошо,
говорить только...
Хорошо, а почему для этого именно эта тема понадобилась? Это все, я с тобой готов согласиться, тема вот эта зачем понадобилась? Почему там глупо к тому же понадобилось?
Во-первых, значит, ну, ты же сам говоришь, для тебя это больная тема, и, скажем, лично у меня к 90-м претензий нету, но я-то, в отличие от всей этой публики, всегда понимал, чем это пахнет, что и почему происходит, и, в общем, идеализировать те времена, мне кажется, довольно смешным, значит, ошибка выжившего такая, я бы сказал, да, вот, и, значит, трупами людей, вставших на пути приватизации Сибнефти, певчих напомнило как раз, в общем-то, о цене вопроса, да, просто эта тема, она такая самая банальная, мне кажется, да, вот, ну, заговори в доме повешенного о веревке там и все такое, вот, поэтому, как бы, скорее всего, не нашлось ничего более релевантного или подходящего там для заказчиков, не знаю, вот.
А кто? Вот! Ты сказал ключевое слово «заказчики». Кто?
Ну, с заказчиками может быть абсолютно кто угодно, начиная с Газдепа, там, Ми-5 или Сикс, я их путаю все время, вот, значит...
Английской разведки.
Вот, да. Значит, поэтому тут, ну, здесь можно только гадать и плевать в любую абсолютно сторону.
Отлично.
И это даже, мне кажется, не так важно на самом деле, потому что, ну, действительно, все-таки, будучи с конспирологом здоровым, я понимаю, что концов тут искать бесполезно и, так сказать, уже...
Но порассуждать на эту тему надо, поэтому я тебе задам следующий вопрос. С чего вот, вдруг?
Сейчас я только просто хочу сказать, что вопрос для меня здесь действительно не столько в заказчиках, сколько в симптоматике этого всего и в этой истории с моей любимой стратой либеральной интеллигенции, которая все время наступает в оставленную ей самой же субстанцию, вот, и почему-то дико верещит по этому поводу.
Ну, это обсуждать вообще бессмысленно, потому что, знаешь, воплями либеральной интеллигенции и развалинами 90-х удовлетворен. Мне пришлось тоже посмотреть, почитать все, что пишут вокруг. Ржал, как конь. А, потому что мы с тобой этих людей знаем по совместной работе очень многих еще. А значит, смотри, с чего бы сейчас заказчикам, ну, назовем это условный Газдеп, неважно, враги России, понадобилось поднимать эту тему и помогать делить наследство. Не потому ли, что единственное, на чем может сейчас объединиться То есть, если раньше все эти злодеи на народ смотрели свысока, то сейчас понимаю, да, цель Госдепа – свержение режима в России, скажем так, их словами, если говорить. Для этого нужно обратиться, видимо, все-таки к народу, к массе, а не к этой бессмысленной либеральной интеллигенции, с которым, как уже даже самые глупые в Госдепе и прочих организациях поняли, делать абсолютно нечего. Они бессмысленны, как рыбки гупя. А вот напомнить народу о 90-х и начать плотно работать с людьми, просто ненавидящими 90-х, так, чтобы их приняли вот эту вот якобы мифическую новую оппозицию за своих, а вот это вот хорошая была бы идея.
Ну, идея эта, может быть, была бы хорошая, и на самом деле, и, наверное, Госдеп тот же, и кто угодно работает в долгую, да, но, слава тебе, Господи, сейчас вроде бы все-таки немножечко выбили почву из-под этих революционеров. Вот. И поэтому, как бы, к народу обращаться, наверное, довольно бесполезно, тем более, что народ, в общем-то, прекрасно видит, чем дело пахнет и какие вызовы стоят.
А как ты, вот, как профессионал журналиста, сценарист, оцениваешь то, что вместо того, чтобы показать народу реальные преступления 90-х, народу пытаются скормить старую тухлую историю про то, как богато жил якобы Ельцин, и про Ельцина-коррупционера. Может, это громоотвод такой? Потому что о реальных коррупционерах говорить страшновато.
Но ты мне не нравится, ты называешь народом кого сейчас, Игорь, только я хотел бы уточнить. Аудиторию певчих?
Я думаю, что Певчих расширила свою аудиторию. Этот сериал, скорее всего, посмотрят и простые российские граждане. Потому что им тема того 90-х очень интересна.
Ну, давай Алексея спросим, пожалуйста.
Ну, тут я, во-первых, сказал бы, что первое, что меня больше всего поразило, что это все настолько изжевано, пережевано, давно выплюнуто, значит, и что Певчих совершенно небрезгливо, значит...
Иноагент Певчих.
Да уже сказали, хватит. Ну, да. Каждый раз, что ли, повторять.
Снова берет это в рот, снова пережевывает, значит, и выплевывает, вот, потому что действительно нового абсолютно ничего, но, с другой стороны, так весело и молодежненько сделано, что, в общем, конечно, для просвещения молодежи, так сказать...
Так мой соведущий прекрасный задает очень правильный вопрос. Какой молодежи? Какая молодежь это посмотрит?
Ну,
в первую очередь, молодежь все-таки аудитория Навального, конечно. Пресловутые хомячки.
Да, в первую очередь наверняка, потому что, как я думаю, ну, во-первых, скандал устроили такой, что трудно не посмотреть. Вот. Но меня очень позабавило, на самом деле, Сергей Шмидт об этом очень хорошо написал, значит, во вражеском Фейсбуке. Вот. Что, собственно говоря, кто-то там, по-моему, Евгений Киселев вообще не к солнечному утру будь помянут, заговорил о принципе историзма, который нарушил Певчих. И Шмидт как раз сказал, что замечательным совершенно образом либералы столкнулись со сталинистами, которые про тот же самый принцип историзма им говорили. Когда,
да. Значит, Они уселись на одном поле, как ты, по-моему, сказал, со сталинистами, которые рассказывали, да, все было плохо, действительно были и жертвы, но это делалось ради индустриализации, ради победы в войне и так далее. То же самое. Человек, имя которого не хочу называть, потому что он мне максимально из этих опов противен, сказал, что нет, она не фальсифицирует историю, она ее уплощает, превращает в абсолютно плоскую, не объясняет принципы вот этого вот самого историзма. Это просто безумно смешно. Короче, как говорил Исаак Эммануилович, Бабель среди бендюжников прослыл грубияном. Вот это иноагентка прослыла.
Про одно поле как раз сказал Шмидт, вот, а про уплощение сказал агент Пархоменко. Это меня тоже, на самом деле, безумно повеселило, потому что, с одной стороны, он сказал все абсолютно справедливо и правильно, с другой стороны, тем же самым уплощением занимается его Пархомбюро и коллективная Катя Марголис.
Давайте паузу сделаем. Алексей, оставайтесь с нами, пожалуйста. Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Скоро вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. будет. Честный взгляд на 22 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Алексей, а давайте про Ленина поговорим.
Да, вот так как бы позвали человека про одно поговорить, а теперь на Ленина. Но все-таки день рождения Ленина.
Все-таки, да, 22 число на дворе. 154 года. Срок немалый. А Канту, по-моему, 300, кстати говоря, mm-hmm. и тоже день рождения. И вот на этом фоне хочется спросить, как вы считаете, а будет ли про Ленина? Мы просто с Виталем уже немного в самом начале сегодняшней трансляции об этом говорили. Но вот такой ракурс не брали. Будут ли помнить еще через 150 лет про Ленина? То есть, грубо говоря, 300 лет с момента рождения пройдет. Будут ли его вспоминать? Как вы считаете?
Ну, я думаю, безусловно, будут, потому что это человек, который перевернул мир. И, так сказать, разговаривая о нем как о злодее, либо разговаривая о нем как это называется, реконструкторе, что ли, будущего, его роль абсолютно неоспорима. Вот, поэтому, думаю, будут помнить, как помнят о Петре, например, там это и так далее.
А вообще, как бы, если говорить о его наследии, я вспоминаю все время твою знаменитую байку, про твой разговор, тебя в детстве с твоим великим отцом, когда он по поводу Ленина тебе...
Ну, вы скажите, Юза Лешковский,
да,
конечно.
Да, Алексей, сын великого русского писателя Юза Лешковского по поводу вот этой реплики про Ленина, да. А вот сейчас ты как-то оглядываешься уже взрослым человеком, пытаешься осмыслить наследие большевиков и Ленина и понять, что на самом деле оно полезно это принесло?
Ну, полезно, ну, тут не хотелось бы повторять хрестоматийное, потому что, разумеется, что-то полезное оно принесло, и, в общем-то, из рухнувшей империи они создали империю, которая продержалась еще 70 лет, и, в общем, много чего заложили и так далее. Это уже, как бы, по-моему, все такая тавтология. Никогда побед не бывает там без злодейств, там поражений без чего-то. В общем, как всегда говорится, все не так однозначно. Но я бы, наверное, хотел, я сегодня, значит, неожиданно набрел на совершенно потрясающее стихотворение Наума Коржавина 68 года по поводу студенческих протестов во Франции. Вот. И оно о том, у меня сейчас под рукой его навскидку нет, называется «Подражание Беранжеру». Наверное, это несложно найти. Угу. Оно как раз про то, как на Запад придет советская власть. И там все буквально вплоть до коленопреклонения перед Анжелой Дэвис. Это потрясающие стихи, я вот с такими вот глазами сегодня их читал. Вот. И у себя в канале Алексей Лешковский, дневник революционера, реакционера, простите за оговорку.
Да, что-то ты, оговорочка у тебя по Фрейду. Как Ленин сразу революционер.
Революционер тоже неплохо.
Дневник реакционера у Леши называется канал.
Да. В контексте разговора про Ленина.
В Телеграме, да. Вот, запостил. Вот, потому что действительно вот сейчас до Запада из могилы дотянулся костлявая рука Коминтерна. Вот советская власть к ним, очевидно, пришла. И это тоже заслуга Владимира Ильича.
А давай-ка возвращаясь все-таки к первой части нашего разговора, так от Ленина мосток перекинем. А, ну, не совсем от Ленина, но от пламенных революционеров. А скажи, пожалуйста, вот зачем наши враги, Госдеп, МИ-6 и прочие, ставят ставку на тех, кто так страшно далек от народа? Вот зачем эта бессмысленность? Вместо того, чтобы у нас в стране самим себе взрастить нормальную, здоровую оппозицию, которая строится на любви к России и на любви к народу.
Ну, во-первых, нормальная, здоровая оппозиция, наверное, не будет работать на врагов. Вот, поэтому
именно это я имею в виду.
Вот, поэтому и у нас какая-то действительно такая традиционная беда с этой оппозицией, потому что в России за 10 лет меняется все, а за 200, в общем, ничего, как кто-то замечательно сказал, потому что, когда я смотрю на историю там с середины конца прошлого века, ну, вижу абсолютно все настолько одно и то же самое в общественной мысли, там, в этой либеральной клаке, которую так замечательно Тургенев высмеял в образах Ситникова и Кукшиной, вот, хотя сам был либералом, между прочим, и, в общем, конечно, это просто какое-то страшное зеркало.
Но вот сейчас, серьезно, какую, я просто, понимаешь, фильм бы не заслуживал никакого упоминания. Это все плохо, смешно, глупо. Хотя, в общем, по 90-м лишний раз проекции не грех. Я все смотрю, как вы нам враги падлу задумали. Вот никак не могу пока понять, почему именно эта тема всплыла.
Ну, опять-таки, если да, даже абстрагируясь от того, кто это задумал, значит, говорить о том, почему эту тему начали, почему именно эту стюардессу выкопали, вот, я думаю, потому что она такая самая болезненная, значит, как раз для этой оппозиционной публики, которая, ноги которой именно, значит, оттуда растут, потому что тут можно все-таки...
А, то есть просто, чтобы нанести удар по так называемой старой оппозиции. Но ну, все равно, деньги она где взяла? Вот все равно же кто-то за это платит. А платят, который хочет эту дележку наследства использовать в своих коварных целях.
Ну, тут, во-первых, если бы там стратегии даже того же ГСДЭПа были уж совсем очевидны, вот, это, наверное, было бы неправильно, если там любому ежу понятно, значит, что к чему. Вот. Но тоже кто-то правильно написал, что она, так сказать, ну, во-первых, перетянула одеяло на себя, вот, и, так сказать, вышла в белом костюме, вот, хотя очень смешно, у нее папаша приватизировал Краснодарские профсоюзные здравницы, будучи назначенцем от профсоюзов, вот, так что, в общем, чья бы корова мычала, ее бы молчала.
Ну, папаша вот. У нее, по-моему, крупный ученый достаточно в биотехнологиях.
Я не знаю, одно другому абсолютно не мешает, но я тут почитал как раз об истории приватизации кубанских здравниц, значит, ее папой. Вот. Это выглядит довольно забавно, совершенно независимо от того, даже если представить, что они как-то просто святыми путями были приватизированы, это было уже в начале века. Вот.
А у меня к тебе такой вопрос. А вот что нам, людям, находящимся на патриотическом фланге, что нам с 90-ми-то делать? Ведь и мы принимали в этом участие отчасти, да? Мы работали на тех людей, которые в 90-е делали свой капитал так или иначе. А как нам к этому относиться? И вообще, какие выводы сделать? Понимаешь, вот для меня там абсолютно экономический вывод. Да, кстати, если уж возвращаться к этому сериалу, то вот именно Шмидт обратил внимание на то, что он увидел то, что не видел раньше. Егор Тимурович Гайдар, призывающий покупать акции Всероссийского автомобильного альянса «АВВА», вот это уже серьезное обвинение. Я не помню такого, хотя 90-е помню хорошо, но это ужасно. И, конечно, для меня, как для человека, все-таки вышедшего из экономической журналистики, вопрос вопросов, а можно ли было пойти по условно-китайскому пути, не ломать, а действительно перестраивать, и вот обойтись без этих реформ и перестройки, и последующих гайдаровских реформ, которые дали старт вот этому перелому хребта России.
Ну, это была заветная мечта моего папы, надо сказать, китайский путь для России, хотя вроде бы достаточно странно. Вот. Но как нам сейчас относиться, не знаю, отношусь и сейчас примерно так же, как и тогда, исходя из принципов историзма.
То есть ты считаешь, что в тех условиях по-другому было нельзя?
Ну, во-первых, наверное, теоретически все было можно, но мотивации всех людей были достаточно понятны, и даже история значит, с этим домиком Ельцина на Осенней улице, ну, мне как драматургу показалось, что вся эта история, значит, про то, как аппетит приходит во время еды. Ну, в конце концов, все люди, как бы, ну, что, вот либералам ли кидать камни в коррупционеров? Вот первыми. Поэтому... А, значит, смейся, не смейся, во-первых, там все действительно чистая правда, а как к этому относиться, ну, не знаю, в моем сознании ничего особенно не изменилось, потому что...
Так ты Набоку... и не целевая аудитория, и мы не целевая аудитория.
Ну, возможно, да. А у Набокова в «Других берегах», кажется, был замечательный какой-то эпизодический персонаж, который на вопрос, кто виноват и что делать, отвечал просто, никто не виноват. И нечего делать.
Ну, в общем,
поэтому,
да.
Так сказать, надо жить
еще
в реальности.
Еще третий вечный вопрос, как нам реорганизовать РАБКРИН, я все-таки думаю. Ну, а на этом спасибо большое, Алексей.
Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Плавно движемся к финалу
сегодняшнего выпуска. Я просто хочу, прежде чем двинемся, хочу сказать, что все-таки Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить.
И он уже не террорист, да, как за, собственно...
А почему?
Каких-то одно... два часа одно другого... изменилось самосознание.
Нет, никак не изменилось. Одно другого не отменяет.
Ах, вот оно что. Ну, хорошо, ладно. Это твоя ответственность, если тебя сегодня в комментариях, в чатике будут закидывать всяким нехорошим, типа яйца говна, то тут уж не обижайся на людей. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Встретимся завтра. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.